Сделано в Red Barn.
Всем привет! С вами, как всегда, Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
И вы смотрите сногсшибательный, просто суперский подкаст про кибербезопасность QWERTY. И сегодня у нас тема какая, Слав, еще раз напомню?
Тема сегодня – откуда атакует бизнес и что с этим делать?
Отовсюду. Все, конец выпуска, я сразу отвечаю. Отовсюду. Все. На этом можно было бы закончить, но, конечно же, нет.
Спонсор этого сезона – Яндекс.Финтех. Сервис, который занимается разработкой продуктов для комфортных покупок и управления финансами. Яндекс.Пэй, Сплит, Сейвы, ID. А еще благодаря финтеху монетизируется весь Яндекс.
Ну, на самом деле, тут тема такая, скажем, я вообще не знаю, как ее в рамки хронометража засунуть, но постараемся как бы более-менее сжато что-то, скажем, скомканное, но более-менее правдоподобное и информативное выдать. Вот. На самом деле, реально, бизнес, я честно скажу, со своей стороны атакуют отовсюду, постоянно, и когда даже людям показываешь просто банальные влоги попыток входа в SSH, который торчит наружу, люди очень сильно удивляются, что там до нескольких сотен тысяч за день бывает доходят. Туда боты постоянно лезут, и не только как бы боты, потому что просто 22-й порт как бы торчит наружу. Это что касательно 22-го порта. Можно про остальное, я думаю, также не говорить, что все, что торчит наружу, вообще вот все, вот оно все подвергается постоянно каким-то нападкам, каким-то попыткам эксплуатации каких-то там эксплойтов, попыток проникновения, попыток там анонимного входа и тому
ну,
подобное.
Ну и, собственно, еще и DDoS-ы. Тоже происходит.
Да тут DDoS это... Давай
это же тоже своего рода можно назвать атакой.
Да не можно.
Для того, чтобы положить инфру.
Это и так, это и есть атака, просто DDoS это, знаешь, такая больше целенаправленная акция, длящаяся N промежуток времени, как правило, и она, как правило, такая запланированная. Вот. Это да, это может все отнести, но я думаю, в скопе, скажем, сегодняшнего разговора про это можно речь не вести, оставить атаки DDoS за рамками этого разговора. Ну, тем более, у нас, по-моему, был подкаст, насколько я помню, про DDoS-атаки.
Да,
я не слышал. Вот. Там, я думаю, закрепят ссылочку, и вы сможете перейти и послушать этот замечательный подкаст про атаки типа отказ в обслуживании. Так вот, ситуация, значит, складывается следующая. Как я уже сказал, все службы, все порты, которые торчат наружу, в них постоянно кто-то пытается попасть. И это делают как боты, так и люди, и они просто-напросто тыкаются во все первое попавшееся по всем айпишникам, по всем портам, куда только могут.
Ну, в первую очередь начинают делать анализ, в принципе, периметра и всех известных открытых источников. Ну... И, соответственно, проверяют, какая там, грубо говоря, подсеть и все остальное, чтобы понять, куда, собственно, долбиться, в какие, собственно, IP-адреса и домены имена.
Не, знаешь как, давай, тут должна быть такая, знаешь, это детективная, короче, нагнетающая какая-нибудь музыка, вот, и на самом деле, типа, да, первое, что делают, если атакуют целенаправленную организацию, пусть в нашем случае это будет ОАО, рога и копыта, как я их обычно называю, и там первое, да, начинают собирать инфу, и начинают собирать инфу не только там по тому, какой там сегмент сети, или там какой айпишник, или что торчит наружу, а вообще в общем по организации, типа, с кем она работает, ее, бывает, на годовой бюджет смотрят, то есть вообще имеет ли принцип ее какой-то атаковать, где она расположена физически. Почему? Потому что иногда злоумышленникам проще физически какие-то действия предпринять, нежели там пытаться это сделать из интернета. Торчит ли, естественно, что-то наружу, как долго компания на рынке, где у нее офисы находятся. То есть, возможно, центральный офис, допустим, попасть будет сложно, а в какой-нибудь из филиалов типа достаточно легко. Или поломать, в свою очередь, какой-то из филиалов там будет легче, нежели там центральный, да, офис. Там куча нюансов. Это все смотрится, не надо ни про что забывать. Эти данные, на самом деле, реально по любой организации есть в открытом виде. Что-то, конечно, могут покупать на черном рынке, допустим, различные там архитектурные решения, как это все внедрялось. Могут искать по проектам в открытом доступе, если, допустим, был какой-то проект, который что-то внедряли и это публиковали где-то с деталями, то это тоже, конечно же, будет просмотрено, изучено и на предмет возможного проникновения, использования там, да, в качестве там входной двери.
Ну, также из открытых источников ищут всякие акции с разными партнерами, проверяют, где могли бы эти партнеры, скажем так, участвовать с сбором данных из компаний или наоборот, чтобы компания им отправляла. Соответственно, перехватываете какие-то данные в этом ключе, чтобы там получить токен и тому подобное, чтобы уже, собственно, внедряться.
Да, там...
Много вариантов, скажем так, обширная картина и общая схема, откуда, куда можно проверить и что, куда можно залезть.
Там вообще все на самом деле обширно. Я поэтому и сказал, что тема большая, ее уместить в хронометраж достаточно трудно. Там и человеческий фактор, типа кто там работает или кто там работал, а можно ли там перекупить человека там условно, чтобы он просто доступы продал, да, или там имитировать фишинг, а он там ссылку нажмет, потом скажет там типа, да, я дурак, там ссылку нажал, а там доступы по всей системе там злоумышленникам открылись, или там флешку ему дали там с собой. То есть тут ну, много типа всего, и за этим всем нужно смотреть, и, соответственно, за этим всем нужны квалифицированные люди. Кстати говоря, это важно. В первую очередь, кто это все знает, понимает, не только на словах, а на практике, потому что, ну, типа, знать это на словах, это, конечно, круто, замечательно и очень, наверное, полезно, но когда ты знаешь, как это делается на практике, ты намного больше векторов атак для организации видишь. Вот. Это лично, ну, на мой взгляд. А если кому-то интересно, как это все делается, как тестируется организация, у нас в том числе был модуль по сбору информации, можете переходить в нашу академию, ссылка будет, я думаю, в описании к подкасту и смотреть. У нас там есть куча разных модулей, вы там намного подробнее на практике в том числе сможете ознакомиться с различными атаками. Так что не стесняемся, переходим, берем модули и развлекаемся. А вот, также подписываемся на наш ТГ-канал обязательно. К чему это я? Это чуть-чуть отошел с нашей академии, да, но я почему про нее вспомнил, не просто на правах там рекламы, типа, а к тому, что у нас это все тоже было рассмотрено, рассказано в одном из модулей, и будет отдельный модуль, как раз посвященный по сбору информации по организации. Как это делается, как это выглядит и что, собственно, вообще с этим делать. Если злоумышленник умеет правильно каталогизировать информацию, собирать ее правильно, перебирать, отсеивать, то в этом случае у организации могут быть большие достаточно проблемы, даже если они не закрыли так называемую, скажем, одну там дверь, он прекрасно сориентируется, поймет, что в эту дверь можно ходить, может быть, даже там ничего можно не ломать, просто-напросто, допустим, забыли какой-нибудь сервис бухгалтерии на 1С со стандартными кредами. И я это сейчас говорю не на каком-то там пафосе, совершенно недавно я проверял лично одну из организаций, ну, мы там проводили определенного рода учения, и первое, что я сделал, это я попал на коммутаторы, где были стандартные креды админ-админ на всех 6 долинковских коммутаторах. Соответственно, ну, делайте выводы, и вы должны понимать, что инфраструктуру админят не безопасники, типа, и сидят за ней не безопасники отнюдь. Это все дело рук системных администраторов. Вот единственное, что безопасники в каком плане, они не досмотрели, да, не проверили. Я вот пришел, сразу это выявил. Соответственно, это можно вообще учение все заканчивать, потому что я просто мог врезаться им в сети и смотреть, что там вообще происходит и что вообще делается. И вообще их завернуть на себя и сказать, ходите все теперь через меня, потому что я там DNS-сервер условный. И они бы все пошли через меня. Но я сжалился над ними, и мы проводили все в рамках
того, что...
Не, ну, как бы, на самом деле, это все, это конец, как бы, скомпрометированный полностью коммутатор с рут-доступами, это все. Это габелла, вот, я не постесняюсь другого слова. Тут я как бы не подберу. Ну, вот. И я это говорю к тому, чтобы люди понимали, что да, это 2024 год, и да, это до сих пор встречается, и да, типа, люди до сих пор ставят пароли root-root, админ-админ, или кверти, 1, 2, 3, 4, 5 с восклицательным знаком. Типа, да, это до сих пор так работает.
Ничего не меняется.
Да, типа, время идет, ну, типа, ничего не меняется, и да, люди знают то, что, типа, сейчас куча атак на организацию, и то, что каждый пытается там какие-то, я не знаю, данные украсть, да, и наказывают сейчас за утечки данных, да, там, ну, там, оборотный штраф уже, да, ввели.
Да,
скажем так, там, законодательство всячески, ну, не то, что усложняют, а делают более жестким в этом направлении, да, в плане информационной безопасности. Тем не менее, ну, блин, люди, это все равно люди, и они продолжают так делать. Но это один из векторов, то есть, да, что тоже нужно. Ну,
то есть, грубо говоря, можно векторы различать на внутренние и внешние.
Ну, вообще, да, внутренние и внешние. Если мы берем внешние, то, как я с тобой уже это говорил до этого, это сбор всяческой информации, да, там попытки потом по этим найденной информации, да, попасть в какие-то там...
Ну, внешние также можно отнести двери. Фишинг, который у нас был в отдельном курсе. В отдельном подкасте.
А, да, 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 был такой фишинг. Слушай, я вот вообще его не упоминал, как это DDoS-атаки, потому что это, ну, настолько, типа, популярная штука, и, наверное, даже бабушки сейчас все знают, что такое фишинг, только, ну, не все руководствуются там правилами, да? Я, ну, поэтому про него даже не говорю.
Напомнить следовало.
Ладно, ладно, согласен. Вот. И, в общем, всегда нужно быть бдительным, смотреть, что торчит наружу. У нас когда-то, по-моему, в первом сезоне, был, по-моему, выпуск про то, как злоумышленники тоже ищут там разные лазейки. Взять тот же Шодан, который постоянно, типа, шарится снаружи, можно вбить просто в него IP-шник, он доступен, типа, любому желающему, особенно тем, кто оплатил там подписку, да, членство в нем. Вы можете посмотреть по всем сегментам сети, что торчит наружу. И мы сейчас говорим не только про сервера, мы говорим еще про различные интернет-вещи, так называемые, да, это различные и системы промышленного там администрирования, там управления станками, системы кондиционирования и куча других вещей, которые, ну, не будем сейчас просто себе перечислять.
Ну, вплоть до того, что даже веб-камеры висят наружу.
Это тоже.
Очень часто.
Вот. И можно очень много интересного там найти. Это от нас рекомендация. Ходить, естественно. В первую очередь это надо работать на упреждение и смотреть самим, что можно найти и что с этим можно сделать.
По себе же.
Да, по себе же. Потому что если этого не делать, то потом начинают всплывать очень интересные вещи. Лучше перепроверьте себя, посмотрите, что можно увидеть, какую информацию можно получить. Даже до таких мелочей, что покажет ваш сертификат, там выданный в SSL, CERT, он тоже там очень много какой инфы может показать, например, что он выдавался не на конкретный там.
Да, там может быть передаваться информация, типа, какой там домен, собственно, используется в компании и так далее. То есть уже и по домену можно будет, в принципе, сделать анализ внешний на различные устройства.
Да, плюс бывает, пора почтовики забывают, которые типа там есть, существуют, и он там давным-давно был, а на нем все открыто, и все методы разрешены. Такое тоже встречается до сих пор. Все почему? Потому что, ну, он как бы типа работает, и все с ним как бы хорошо. Скажем так, прецедентов не было, а потом вдруг бах, и поломали этот почтовик каким-то образом, потому что его никто не обновлял, про него забыли там, все методы там были открыты, и он там вообще 10 лет так не поторчал, просто никому не нужен был. Это тоже такая практика нормальная.
Заходи, путник, не пугайся оживших скелетов, они дружелюбные. Садись в кресло, располагайся, я расскажу тебе новую историю о трех храбрецах — Python-программисте, аналитике данных и тестировщике, которые держат путь в славный город Финтех. Приветствую вас, герои! В прошлой серии вы смогли договориться с капитаном Каспарским, чтобы он перевез вас через море на своем корабле под названием SSD. Название расшифровывается как «Суперскорость, детка!». Вы покинули городок Waterwall и плывете посреди бескрайнего моря навстречу Финтеху.
Капитан, а что это вы вообще везете в Финтех?
У меня полные трюмы лицензионных копий операционной системы DOORS.
А вы не боитесь, что на нас нападут
пираты?
Матрос на мачте кричит, что по правому борту пиратский корабль с зелеными парусами.
О нет, это же он. Капитан Гаттап на своем корабле Blue Torrent.
Капитан Гаттап — легенда. Я думал, он давно погиб.
Капитан кричит.
Его призрак жив до сих пор. Он хочет спиратить DOORS и раздавать его бедным.
А какое оружие у нас есть, капитан Каспарский?
Есть моя верная сабля, а матросы вооружены мушкетами Star Force.
Они еще в 2004-м плохо работали. Почему вы их не заменили?
Я старомоден.
Нам конец.
Пиратский корабль все ближе. Команда явно готовится брать вас на абордаж.
Я кастую заклинание обратного инжиниринга на пиратский корабль. Эти бандиты умеют взламывать, но их собственная защита страдает. Если получится, мы увидим слабое место в корпусе и ударим туда всем, что у нас есть.
Брось кубик со штрафом.
Нет-нет-нет, мадам гейммастер! Я как тестировщик накладываю на разраба заклинание консультации при запуске проекта. Цель не может выбросить меньше 15 на кубиках, даже если она джун.
Хитро. Оба заклинания срабатывают, вы видите брешь в корпусе вражеского корабля. Это, как и всегда, трюмы с кривой озвучкой и вырезанными видео. Цельтесь туда.
Я бегаю и кричу матросам, чтобы целились в эту точку из пушек и мушкетов.
Кто будет бросать кубик на попадание?
Дайте мне. О, нет! Единица.
Критический провал. Вы не только мажете по вражескому кораблю, но несколько ваших пушек взрываются. Корабль начинает тонуть.
Я кастую бэкап на нас троих. Заклинание позволяет гарантированно пережить одну игровую сессию.
Принято, но корабль стремительно тонет, а ваша судьба решится в следующей серии.
Боже, надеюсь, мы все же увидим Финтех. Финтех Яндекса разрабатывает новые инструменты для комфортных покупок и управления финансами. А еще внедряет фичи, которые нужны сервисам компании для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Яндекс.Финтех не притворяется сердитым банком. Продвинутые технологии здесь сочетаются с чувством юмора, а революционные фичи — с вечеринками. Для проекта постоянно ищут сотрудников в разные команды. Так что если ты хочешь строить финтех, смотри актуальные вакансии на сайте Яндекса. В Яндекс.Финтехе бывает сложно, но чаще весело и интересно. Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке в описании.
Про физбезопасность, я думаю, стоит тоже упомянуть. Это угу. и системы контроля дверей, и вообще всего
скуда. Всякие скуды и так далее.
Вот. Да. И в том числе, если у вас есть что-то физическое, типа различных киосков, там, так называемых, да, со временными там всякими доступами там, и подобными вещами. Ну, для, по разным там причинам могут быть. Там документы люди сбрасывают через них или еще до каких-то целей. На их безопасность тоже стоит на такие элементы обращать отдельное внимание, смотреть, кто к ним может физически реально подойти и от этой модели, скажем так, отталкиваться. Потому что если, скажем, ну, недостаточно обеспечат безопасность физически вот этих вот штук, к ним сможет подойти любой желающий, то не исключен вариант, что он просто выйдет из них в операционку и начнет что-нибудь чудить. Потому что он просто может с улицы к ним подойти, например.
Ну, это так, например, в страховых компаниях есть офисы продаж, и там очень часто забывают про какую-либо безопасность, скажем так, более-менее адекватную. И могут быть настроены роутеры по стандартным паролям, и, грубо говоря, человек сидит, ждет, пока
может.
Какой-нибудь сотрудник пошел что-то распечатать, он посмотрел кабеля туда-туда и подключил какое-нибудь устройство, тот же там Raspberry или еще что-нибудь такое в роутер, и, собственно, уже делать анализ сети внутри.
На самом деле, если там легкие пароли, типа, это все очень легко ломается.
И это в том числе.
Причем за считанные секунды это делается, не нужно тут быть то есть академиком.
Я к тому, что не стоит забывать про безопасность не только основного, грубо говоря, головного офиса или там главного офиса, а еще и периферии. Потому что с периферии чаще всего и проникают.
Ну, я когда, допустим, тестирую все эти вопросы, я вообще, бывает, несколько заходов делаю. Я, то есть, вначале хендшейк ворую, допустим, да, где вот, тестируем организации на Wi-Fi, а ломаю его вообще в другом месте. Если на месте это не представляется возможным. А потом просто уже с паролем, с газовым прихожу, и все. Пожалуйста. То есть это может быть вообще спланированная штука, это не единоразовая акция. Чувак может прийти там злоумышленник 1, 2, 3 раза, сколько ему надо. Может даже прийти на работу наниматься, чтобы посмотреть, типа, как там все это изнутри выглядит.
Интересная идея.
Да это факт, типа, это один из приемов, так скажем. Приходишь устраиваться на работу, и тебя по-любому заведут в здание, и ты по-любому увидишь, как работают, типа, скуды там или не скуды, кто в здании, как работает охранная система, сколько камер, и где они вообще подключены или нет, и, типа, вообще что там внутри, типа, происходит. Вот. Еще не исключено, что ты вообще можешь, типа, выйти с того же собеседования, например, там, или еще откуда-нибудь, и просто пойти там в другую сторону. И никто на тебя не обратит внимания, а ты пошел там в серверную.
Ну, грубо говоря, да.
Вот. Тут как бы задача такая, то, что ты, типа, в здание попал. А все остальное, ну, это уже там дело фантазии, на что как бы готов. То есть проконтролируют ли твой выход из здания?
Ну, или доступ к, типа, открытому Wi-Fi или что-то еще поискать. То есть, может быть, снаружи он никак не открыт, не видно его, а, скажем так, недоступен. А вот уже изнутри
может
офиса
быть.
Уже тоже могут подключиться. Ну и, собственно, частенько были подключения именно через открытую сеть, если открытая сеть связана с основной.
Да все может быть. Я же, как и говорил, векторов целая куча, и как бы тут какой-то таблетки одной нет тоже на их решение. Это надо брать комплексно, как мы говорили до этого, то есть смотреть всю организацию в целиком, какая инфа есть, и что вообще, какие активы у нее есть, да, там внешний Wi-Fi, там какие-то системы там наружу, которые торчат. А потом по ним делать, соответственно, анализ, да, возможных уязов, возможного элементов проникновения, так скажем, в систему. И в таком случае можно говорить хоть о какой-то там безопасности. Если этого не делать, без понимания активов, ну, типа, ты такое себе вообще. Потому что у большинства организаций, в том числе современных, реально, у них спроси, они не знают, типа, что есть вот это, есть вот это. И потом очень сильно удивляются, когда ты им в отчете пишешь, что это было. Про это просто все уже давно забыли, что оно там есть, и оно там типа живет. И сисадминов 5 штук поменялось, и уже и никто не помнит, и документацию никто эту не вел, и никто не знает.
Ну и главное понимать, что в принципе одна из основных целей взлома — это для сбора ПДН и тому подобное.
Не обязательно.
Ну, одна из. Я же не говорю, что это обязательно главное.
Я бы сказал, сейчас больше ломают, чтобы зашифровать.
А, ну и это для того, чтобы...
С требованием
выкупа, да.
Да, тут как бы все. И то, на самом деле, дам один совет организациям, которые подали шифровки, не надо сразу бежать деньги им платить, потому что, во-первых, может быть, ключи есть, может быть, и есть для расшифровки. Второе, это проверяйте, есть ли у вас бэкапы, если их нету, то... Начните лучше их сейчас сделать, чтобы из них восстановиться. Почему? Потому что уплата им денежных средств не гарантирует того, что ключи смогут расшифровать то, что они зашифровали. Такое тоже, к сожалению, бывает.
Не гарантирует то, что они не оставят какой-нибудь бэкдор или еще что-то подобное.
Ну да, там на самом деле, как правило, типа они все по-честному отправляют действительно там ключи, но они могут не подойти, и тут как бы уже, скажем, я даже историю знаю одну, когда типы дали... зашифровали организацию, там злоумышленники взяли, дали ключи для расшифровки, и ключи не подошли, и они даже вернули, короче, деньги, которые им скинули, да. Потому что сказали, ну, блин, типа, чувак, сорян, чуть-чуть не рассчитали. Ну, потому что алгоритмы шифрования, они там сами придумывают, у них у самих есть, типа, ключи, и не факт, что эти ключи могут сработать. Поэтому первое, что делаете, это всегда проверьте, есть ли бэкап, и если есть бэкап, просто восстановитесь. Но предварительно поймите, как это произошло лучше всего. То есть, откуда они попали.
Точка входа, да, и, собственно, главное изолировать зону там, где уже зашифровано, чтобы оно никак не вышло за пределы зоны.
Да, но это мы в отдельном подкасте разберем, вот. А на текущий момент, как и говорили, то есть тут нужно глаз да глаз, как за сотрудниками, так и за активами, за своими. И если этого не делать, то может закончиться большой бедой. Вот. А как атакуют организацию, если в двух словах, типа типично злоумышленник приходит, ну или группа злоумышленников, что может быть еще хуже, смотрят, как уже говорили, что есть, что присутствует, да, так скажем, во что можно залезть, во что нельзя.
Ну, то есть и физический вариант, и да, виртуальный. Да. То есть
ну,
и...
кто-то только с сети смотрит.
Ну, конечно.
Серьезно. Но не надо исключать того фактора, что могут и физически попробовать попасть там к данным поближе. Потом следующий этап, да, это попытки эксплуатации там возможных каких-то уязов, да. Потом следующий этап, это если получилось, то проникновение. И следующий этап, это постэксплуатация, уже после проникновения, как оно получилось, да, то есть попробовать попасть на другие компы, на другие сервера, проникнуть дальше в сеть.
Перехватывать данные, подделать да. DNS-сервер, чтобы получать данные
да.
через себя.
Да, 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 вот, попасть, типа, в там какие-то места, в которые должны были быть недоступны, типа, там, домен контроллера, например, и получить там админские права. И, как бы, тут два варианта. Либо, если это получилось, то они сразу, там, допустим, шифруют и тырят данные и уходят, вот, предварительно, может быть, оставив бэкдор. Либо другой вариант, это ставится просто бэкдор, и они уходят. И эти бэкдоры могут там 5-10 лет там условно находиться, и чуваки знают, что у них есть доступ к этой инфраструктуре, вот, ну, это такой 50-50 вариант. И в любой момент туда ходят и забирают оттуда данные, и пока этого даже никто не видит. И такое бывает.
Да, так тут главное уже понимать, где и как происходит движение этих данных, и кто может подключаться туда. То есть, грубо говоря, отслеживать подключение, ну, скажем так, нелегитимные в зоны доступа.
Не, конечно, там отслеживать все это нужно, но это тоже достаточно такой трудоемкий процесс, потому что если у тебя в течение 5 лет, типа, это было нормальным, что у тебя в 12 часов ночи там данные откуда-то с каких-то баз перебрасываются, и, типа, все с этим жили, и все было хорошо, то, как бы, для других людей, которые будут приходить на это место, это тоже будет нормальным. Поэтому, а на самом деле это не норма. Поэтому каждый инцидент, его надо там тщательно, так скажем, даже как это назвать, не предварительный инцидент, а если есть подозрение на него, то лучше его взять и перепроверить, да, эту информацию. То есть, действительно ли там должно было что-то происходить и как это происходит, нежели потом удивиться, что у нас там 5-10 лет тырили, короче, эти данные. И вообще там, допустим, злоумышленники уже в курсе давным-давно по всем там клиентам, по всем контрагентам и тому подобным вещам. Ну, лучше перебздеть, как говорится, чем просто недобдеть. Так что типичный злоумышленник, как и говорили, они действуют, как правило, так. Конечно, этапы на самом деле могут варьироваться в зависимости там, от опытности злоумышленников, да, их там целей. Могут сразу, даже без сбора инфы, просто пытаться щемиться куда-то в открытые дырки, то есть там особо сильно не напрягаясь. Все может быть. Но типично действуют таким образом, как было как бы описано. Но, как я повторяю, да, не исключено, что могут действовать типа и по-другому. Вообще совершенно. То есть есть определенные, скажем, группы злоумышленников, которые действуют иначе. У них там свои там тактики, у них там своя аудитория, да, определенная. То есть есть группы, которые базируются, атакуют, допустим, только ритейл. Есть группы, которые атакуют только финансовые какие-то там заведения, там банки там и тому подобное. Есть, которые соцсети. То есть они тоже там внутри себя имеют определенное деление. И лучше всего, если ты знаешь направление своей организации, то смотреть в Митро и Атак, допустим, в том же, да, какие есть группы, как они действуют, какие они используют тактики и техники для, скажем так, предотвращения их у себя в системе.
Ну и, собственно, здесь мы уже подошли к вопросу, что с этим делать? То есть, грубо говоря, жить. Как защищаться и так далее?
Берешь метулу, короче, и всех гоняешь. Да как защищаться? Ну, это такое комплексное мероприятие. Во-первых, если у вас нет своих отделов безопасности, нужно нанимать экспертов, профессионалов, которые придут и вам подскажут, как лучше быть. Какие решения лучше поставить, да, где их лучше поставить, с каких людей нанять, сколько этот штат людей там нанять. Не полагайтесь только на свое, так скажем, везение или свои какие-то внутренние ощущения, если, ну, опыта у вас в этом нет. Лучше доверьте реально профессионалам, они вам придут, распишут, дадут справку, да, какую-то, согласно которой вы можете это делать, можете это не делать, но вам предложат как бы максимум, да, возможный для вашей организации, вашего решения. А если крупными мазками говорить, да, как я говорил, панацеи типа нет, таблетки единой нет, есть в решения, да, такие как антивирусные решения, антифишинговые решения, там не будем там сейчас все перечислять, да, антифрод решения и тому подобное, то есть они есть. Вопрос весь в том, нужны ли они вам, вы можете купить вот эту всю гапшу решений, а вам из них половина не нужна, и вы зачем-то на них бюджет заложили, уже лицензии на них купили, вот тоже тут такие моменты.
Ну и насколько оно будет еще, скажем так, эффективно настроено, и как оно будет эффективно это все отслеживать?
Это второй этап уже, это уже второй этап дальше. Главное понять, не покупать вообще все подряд. Вот. А то бывает иногда, допустим, люди по незнанию в организации начинают все это выстраивать и покупают не на правах рекламы сейчас совершенно, там, Касперский Security Center, и вместе с тем еще какую-нибудь систему управления, и еще какую-нибудь там систему. Там начинают, хотя это все можно было делать там, через Касперский Security Center. Вот, допустим, привожу пример. У Касперский Security Center основная задача – это администрирование там, ну, антивирусных, так скажем, да, там…
Баз, да?
Не баз, а на эндпоинтах, да, администрирование антивирусников, да, и вообще отслежение там в организации, что вообще происходит. Вот у него есть куча функций разных. Например, есть Vulnerability Management. Этот модуль просто, про него, во-первых, не всем говорят, во-вторых, его не все покупают. Вот.
А какова его цель?
А его цель как раз проследить за тем, что там были бы все пакеты обновлены на станциях, то есть там стояли последние обновы. И если они не стоят, он тебе так и говорит, что типа, чувак, у тебя здесь уязвимые пакеты, и в них какие-то уязы. И, допустим, не только там обновление винды, а, допустим, 7-Zip какой-нибудь, который с каким-то там уязом. Ява какая-нибудь старая, да, там, которая тоже с каким-нибудь уязом. То есть он это может. У него есть отдельная задача – поиск уязвимостей, да, и есть тут же отдельная еще задача, которую он может делать – это обновление. То есть он может служить сервером обновлений. Он в себя это все загружает и раскатывает все это на станции. Даже версионность можно выбирать. То есть не все про это помнят, не всем про это говорят, но тем не менее он есть. А люди покупают, идут отдельное какое-нибудь решение. Начинают выдумывать там с Windows System Update серверами, например. А они достаточно такие, так скажем, ну, проблематичные в обновлении иногда и то.
Да.
Это покроет только часть, так скажем, нужд. А вот KSC он умеет. Типа все, даже сторонние пакеты можно обновлять, можно не обновлять. Тут как бы этот. Плюс у него есть блокировка приложений. То есть можно делать это не на уровне винды там заморачиваться, да, или какими-то другими там блокировщиками. Он это тоже умеет. Он может запретить использование всех невнесенных список приложений. Просто. Ты берешь, оставляешь белый список, как это положено, да, то есть они что могут делать, там, использовать WinRAR, там, Office, да, там, пакет, еще там что-то, еще. Пожалуйста, welcome, используй. Все. Все остальное как бы идет лесом, либо потом его надо добавлять там в белый список. С устройствами тоже, контроль устройств, все тоже есть. Для этого люди
и
покупают...
И по Mac, и по IP, и так далее.
Да.
И все это...
И сетевой экран у него есть для станции, да. То есть там свои правила. То есть просто про это людям, они либо не знают, либо про это не говорят. Чаще всего просто, ну, как бы человек
не говорят,
не заморачивался.
Потому что не до этого.
Ну, типа
то есть
того.
У них цель продать, а не улучшить кому-то жизнь.
Ну, типа того. И в итоге человек мог просто... Я не тому, какой Касперский секьюрити-центр крутой, хотя он крутой действительно, вот. Я к тому, что человек может купить вот это решение, и оно, возможно, перекроет вообще все его там нужды, которые у него там типа в его организации есть. Тем более, если у него организация там, ну пусть 1000 там устройств, да, ему нужно контролировать и планшеты, и мобилки, ну, допустим, корпоративные выдают. Они тоже с УЯЗами, кстати, про это не надо забывать. И они тоже подключаются к сети. Вот, поэтому, да. Если есть такая необходимость, вот берете решение, покупаете к нему все там плагины, которые нужны вам конкретно, и как бы им пользуетесь, у вас сидит один или там 10 человек, занимается вопросом вот, в безопасности в организации. То есть, и таких решений несколько, они есть на рынке, как бы ими можно пользоваться. Плюс ко всему, то есть, допустим, гипотетически, да, у него есть, то есть, своя, так скажем, возможность события обрабатывать с лога. То есть зачем тебе CM-система, условно, ну, да, отдельная покупать?
Если я тебя... хотел спросить насчет CM-систем.
Да, если у тебя не надо тебе столько этих событий хранить, обрабатывать. То есть у тебя и так вот есть... Я не назову это полноценной CM-системой, но тем не менее она выдает события, что здесь чувак отключил, допустим, там антивир, оно тебе покажет. Здесь чувак почему-то щемился, да, там с другого сегмента сети на эту машину.
И с какими-то доступами, допустим, админскими,
да,
и так далее.
Здесь попытка была там входа с стандартными там кредами какими-нибудь. То есть он все это может. Просто вопрос, ну, масштаба вашей организации и, скажем, масштаба того, что нужно. В общем-то, в принципе, я думаю, на этом можно заканчивать. Вот. Вроде бы как все сказали, summary какой-то подвели.
Да. В целом, картина ясна, что нужно не забывать обезопасить не только внешний, но и внутренний контур. И, собственно, своевременно обновляться.
И следить за всем. И не покупать решения, которые вам, в принципе, может быть, были бы нужны, но вообще на самом деле не нужны. Поэтому, как пишут там в рекламе, это перед употреблением консультируйтесь с профессионалами. Вот. Так что как-то так. На этом, собственно, все. С вами были, как всегда, Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
Всем пока.
Пока.
We'll be right back.